118. Скажем Иисусу. Прославляю Бога, славы и любви.
Ликование, прославляю. молдавские песенки, найдите вот такие белые, номер 80. Glory to his name. Лауде луй Христос, лауде луй Христос. Ел мя спалавши сон покрос, лауде луй Христос.
Лакруча унде морит Христос.
Шапке. And saint je puter vei afla. 97. Bucurie este când un păcătos se întoarce acasă păcăit. Tatăl îl deschide ușa bucuros, sărutând pe fiul rătăcit. 116.
O
глибокий, та талил в іскині у шабу курозу, сиротин піти у ретачі. Єсті маріно курінчір, зуне архаїнчір кінтикор, чиру тринки салти, кіру пекетоз, покиє плакату санкор. У куріє єсті, кіру ром пердут, а гасит пловідалой Христос. Діла інтуєрі, синтор чи акум, шиє плін дівяться в окурос. Єсті маря в окуріє чер, зуне арфа інчір кінтикор. Чиру трик кресалте, кіру пекетоз, покиє плакату санкор. Чиру трик кресалте, маса пригодит, ты у драга касы сайту. Смотри, сотку рора, шевар турезит, я салвату цуфе при Христос. Все мары в укури, инчер, суне, арфа, инчер, кинтенко. Чел трик трясал, ты кинул пекетос, пока и платату сайту.
Саку пац волокурили. Ши астазь, но и сегодня у нас есть специальный проповедник, который приготовил проповедь, пожалуйста, брат Ион, и это для нас большая радость, что он не служит греху, а служит Господу. Потому сделайте вы в вашей жизни, в вашем прогрессе то, чтобы что-то делать для Господа. Не служить себе, не служить своему комфорту, ни дьяволу, ни миру, а Господу, пожалуйста.
Amin. Tema de azi va fi...
Сегодняшняя тема будет...
Să fim ustași în Dumnezeu, cum a vorbit Фаливан în urmă acum.
Чтобы мы были воинами Христовыми, как брат Фаливан говорил.
Ca să servim Domnului până la sfârșit.
Чтобы нам служить Господу до конца.
Și vreau să deschidem la Efesieni 6 cu 11.
И первым отрывком мы откроем из послания Ефесянам 6 главы с 11 по 18 стихи.
Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să fiți în stare să stați în picioare împotriva uneltelor diavolului, pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelor, ci împotriva principalilor, și împotriva autorităților, împotriva domnitorilor întunericului cu aceste lumi, împotriva stricăciunii spirituale în locurile înalte. Din această cauză luați întreaga armură al Dumnezeu, ca să fiți în stare să vă împotriviți în ziua cea rea, făcând totul ca să stați în picioare. De aceea stați în picioare, având mijlocul vostru încins cu adevăr și putând platoja dreptății, și picioarele voastre încălțate cu pricătirea Evangheliei păcii, peste toate luând scutul credinței, cu care veți fi în stare să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău, și luați coiful salvării și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, rugându-vă în tot timpul cu toată rugăciunea și cu cerere în Duhul și veghind la aceasta cu toată stăruința și cu cerere pentru toți sfinții.
С 11 стиха по 18 6 главы Ефесянам. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вы могли стать против козни дьявола. Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против княжеств, против властей, против правителей тьмы этого мира, против духовной нечестивости в высоких местах. Для этого возьмите себе все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять в день злой и сделав все устоять. Станьте поэтому припоясавши чресла вашей истиной, надев нагрудник праведности, обув ноги готовностью Евангелия мира. Больше всего, взяв щит веры, которым можете угасить все огненные стрелы нечестивого, и возьмите шлем спасения и меч Духа, который есть Слово Божье, молясь всегда всякой молитвой и молением в Духе, и бодрствуя для этого со всей настойчивостью и молением за всех святых.
Вначале
мы помолимся и поблагодарим Господа за
этот день. Comandantul nostru, Doamne, care ne conduci zi cu zi, Doamne, care stăm lângă Tine, Doamne, ca să Te urmăm pe Tine zi cu zi, Doamne. Îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc pentru acest dar care mi-a dat mie ca să ies aici, ca să spun cuvântul Tău, Doamne, ca să Pentru oameni, Doamne, mă rog, pentru continuare, pentru mesajul Falivane, pentru că va fi, Doamne, ca Tu să dai putere, încurajare, pentru că Tu ești bun cu noi, zi cu zi, nu mi-e sumă rugat. Amin.
Amin.
După cum vedem aici, este o încurajare pentru noi toți creștinii.
Și noi vedem, că aici este ободрение для каждого из нас, кто является христианином.
Aș dori ca Duhul Sfânt să ne dea putere ca să înțelegem câteva reguli din acest mesaj.
И чтобы Господь дал нам силы через Святого Духа, чтобы мы могли нечто понять из этой проповеди.
Prima regulă este care a fost stabilită de Dumnezeu, vrea ca noi, ca ostașii Lui, vrea să ascultăm de căpetenia ostriei Lui.
И во-первых, первый пункт это будет Бог желает, чтобы мы, как Его воины, слушались Его как главы, как капитана.
Dacă observați, sunt țările mai dezvoltate, cum este Rusia, sau Statele Unite, au o armată puternică.
Если вы знаете, что есть развитые страны, в которых есть сильная армия,
cred că iau un lider bun și această armată ascultă de ei.
И это только лишь потому, что есть один генерал, о котором подчиняется вся армия.
Așa trebuie să fim și noi creștini, ca să ascultăm de Dumnezeu în fiecare zi.
И мы также должны быть христианами, которые ему послушны в каждый наш день.
Așa se face o armată mai puternică.
Из-за единства армия делается более сильной.
Și vreau să citim la Evrei 12:2.
Посмотрите в Евреям 12 главу, 2 стих. Взирая на Иисуса, автора и завершителя нашей веры, который за радость, что была положена перед Ним, претерпел крест, презрев посрамление, и сел по правую руку престола Божьего.
Domnul Iisus este modelul pentru fiecare creștin în ziua de azi.
Иисус Христос является моделью или примером для каждого христианина сегодняшнего дня.
Ну, требуешь не лом, дем обатуть де ла луме.
Мы не должны сбиваться на мирские пути.
Потому что мы видим, как Сатан ла исчипе Иисус в Матфея 4:3-4.
А потому как мы видим, что Сатана, он набрасывается даже на Иисуса в 4 главе Евангелия от Матфея.
Прежде чем скинуть, так имеем тим.
Давайте мы откроем и посмотрим на этот отрывок.
Și când ispitorul a venit la el și a spus: dacă ești Fiul Dumnezeu, poruncește ca aceste pâini să se facă pâini. Dar el a răspuns și a zis: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura Dumnezeu.
И когда искуситель подошел к нему, он сказал: если ты Сын Божий, вели, чтобы камни эти сделались хлебом. Но он ответил и сказал: написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих.
Иисус вряка, а то, что мы идем по страду, со стороны наития уайму, со спорим, что есть кувынт Божий, есть армура наша, есть как арма для нас.
И Иисус желает, чтобы мы защищались этим оружием, которое является по-настоящему как защитой, так и оружием для нападения.
Евреи 5:12.
А посмотрите в Евреям 5 главу 12 стих. Ибо когда по временам вам надлежало быть учителями, вам нужно, чтобы кто опять учил вас тому, что есть первоосновы Слова Божьего. И стали такими, которые имеют нужду в молоке, а не твердой пище.
Pe când sunt noi născuți, ne naște ca copii duhovnicești, Domnul Iisus vine cu lapte, cu hrană mai ușoară.
Тогда, когда мы рождаемся заново, Иисус приходит к нам с мягкой или с нежной пищей, которая способна вырастить нас из этого младенческого возраста.
А pe curând trebuie să creștem în cuvântul Lui.
И это для того, чтобы мы могли укрепляться Его Словом. И также в развитых странах есть такие школы, которые подготавливают будущих воинов, а которые вырастут в полноценных воинов. А для того, чтобы они стали сильными или теми, которые не остаются побежденными.
Exact, fiecare copil, fiecare tânăr care este aici în această biserică trebuie să luăm acest exemplu, ca să luăm exemplu la frații mai în vârstă.
И также мы здесь, будучи молодыми, возможно, должны брать пример с тех, которые старше.
1 Коринтян 9:25.
1 Коринфянам 9:25. И каждый, кто состязается за превосходство, сдержан во всем. Они же делают это, чтобы обрести тленный венец. Но мы не тленны.
Este foarte important să ne hrănim, să ne antrenăm după regulile lui Dumnezeu, așa cum vrea El.
И очень важно нам питаться и вести себя согласно тем правилам, которые оставил нам Господь.
A doua regulă este, trebuie să fim chemați cu echipamentul cerut de Dumnezeu.
И во-вторых, мы не только должны быть сильными воинами, но а также иметь то обмундирование, которое Господь желает, чтобы мы обладали.
Nu știu cât mult dintre voi a făcut armata sau asta.
Я не знаю, сколько из вас знакомы с армией или с тем, что содержится в армии.
И când am intrat în armata, acolo am primit tot echipamentul.
Тогда, когда я был призван в армию, мне дали эту всю форму обмундирования новую.
Așa și Dumnezeu vrea ca noi să mergem pe stradă cu Biblia adevărată, cuvântul Lui care El a dat.
Потому и Бог желает, чтобы мы были снабжены всем необходимым для того, чтобы могли вести эту войну.
Ca să fie o armă pentru noi.
А чтобы мы обладали этим оружием ежедневно.
Pentru că Apostol Павел ne vorbește în Efeseni 6 cu 11.
Потому как мы читали уже в Ефесянам 6:11. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вы могли стать против козни дьявола.
Пойду я его. Până в уши, че, фар.
Да, уши, прям чит.
Și aș vrea să vă arăt câteva lucruri care El ne încurajează pe noi creștini în ziua de azi.
Я хотел бы еще несколько вещей показать, где Господь ободряет нас в сегодняшний день.
Toți sunt pe puncte, vreau să vedeți primul punct, este îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu.
Во-первых, облекитесь во все оружие Божье.
Apoi să luați în punctul al doilea punct, este și picioarele voastre încălțate cu pregătirea Evangheliei Păcii.
И во втором пункте мы должны обуться в обувь, которая служит готовностью проповедования этому миру.
Punct 3. Peste toate luând cuvântul credinței.
Вместе с тем мы должны иметь и щит веры, 16 стих.
Пункт 4. Силуать койфу сальвери сабе Духului, который есть Cuvântul lui Dumnezeu.
Мы должны взять шлем спасения, а также иметь Слово Божье, как меч.
Пункт 5. Ругându-вы тот темплу, кто от ругачуне и черери Духу свегинт ла ачаса ситуата и старуинца и скучерери пентру тот свинци.
И последний пункт. Молясь всегда о всякой молитве, молением в духе, бодрствуя для этого со всякой настойчивостью и молением за всех святых.
Aceste lucruri fac parte din uniforma unui creștin.
И эти вещи, они имеют часть в обмундировании верующего.
2 Коринфян 10:4.
Посмотрите теперь во 2 Коринфянам 10 главу 4 стих. Ибо оружие войны нашей не плотские, но могучие. Через Бога на разрушение твердынь.
Arma pe care Dumnezeu ne le oferea, El știe cu ce scop ne le-a oferit.
И то обмундирование, которое Господь нам предлагает, Он знает, для какой цели Он это делает.
Ne le oferește cu scopul ca orice întăritură să fie dărmată, ca împărăția Dumnezeu să poată pătrundă în câte mai multe inimi.
И он желает, чтобы это было для разрушения твердынь, для того, чтобы Царство Божье могло проникнуть и в то место.
A treia regulă.
Третье правило.
Trebuie să luptăm acolo unde ne cere Dumnezeu și cu puterea sa.
Мы должны бороться там, где Господь просит нас Его силой вести эту битву.
Eu știu că în fiecare armată militarul nu poate să plece așa cum dorește el.
И в любой армии там солдаты не бродят просто так, когда им вздумается, куда им вздумается.
Dacă el pleacă, va fi pedepsit foarte mult.
Если он уходит без разрешения, он будет строго наказан.
Fapte 1 cu 8.
Посмотрите первую главу Деяния Апостола, 8 стих. Но вы примите силу после того, как сойдет на вас Дух Святой. И вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и до самой дальней части земли.
Este important lucru acesta că Dumnezeu ne cheamă să fim oștașii Lui, dar nu prin puterea noastră, ci prin Duhul Sfânt, prin puterea Lui care ne dă pentru noi.
Это важно нам не делать это собственной силой, но той силой, которую Господь дает нам через Святого Духа Божия.
Că noi nu suntem aici pentru că noi vrem așa. Suntem aici pentru că Duhul Sfânt lucrează
înăuntru noi. И мы находимся здесь не потому, что нам этого захотелось, а чтобы Дух Святой Божий мог работать в нашей внутренности.
2 Коринфянам 3:18.
А 2 Коринфянам 3:18. Но мы все с открытым лицом, созерцая, как в зеркале славу Господню, изменяемся в тот же образ, от славы к славе, как самым Духом Господним.
Este un adevăr mare, Duhul Sfânt schimbă noi și face ca chipul, Dumnezeu Iisus să vadă în fiecare dintre noi.
И так даст Бог меняет через своего Духа, чтобы в нас изображался Его образ.
И последнее
ободрение, которое я хотел бы вам прочесть.
Роман 15:13-15.
15 главу Римлянам 13-14 стихи. Бог же надежды, да наполнит вас всякой радостью и миром в веровании, чтобы вы изобиловали в надежде через силу Духа Святого. И я сам убежден о вас, братья мои, чтобы и вы полны доброты, наполнены всяким знанием и можете вразумлять друг друга. Чтобы каждый из нас, используя волю Божью, был добрым воином Иисуса Христа. Благодарю за внимание. Слава Богу. А что мы будем делать? Споем пение или перейдем к другой проповеди? Я знаю, что у нас многое, что... Что напомнить себе? Потому что мне очень сложно перевести вас в следующий отрывок, когда я знаю, что кого-то не было в воскресенье вечером, кого-то не было в четверг вечером, а где мы шли шаг за шагом по этим истинам, и те, которые, были здесь, они, может быть, что-то и запомнили, но за неделю могло все выветриться там. Ветер был сильный на этой неделе. Итак, мы найдем снова Евангелие от Марка. И если у вас 5 пальцев на руке, я попросил у вас один палец держать на Матфея 9 главе, а другой палец держать на 5 главе Луки. Поскольку, когда мы будем читать этот отрывок, мы увидим, что в той же очередности, как Матфей, так и Лука описывают это же событие. Для тех, которые не были с нами в четверг или какой-то другой день, я хотел бы напомнить о том, что вторая глава начинается с момента, когда приносят 4 друзей одного парализованного к Иисусу. В доме нет места. Они разбирают крышу для того, чтобы спустить его там, где находится Иисус. Это говорит о их вере, что они как-то усекли, где находится Иисус, не спустили его здесь, а если Иисус был там. Они спустили его прямо перед Иисусом, зная, что Иисус уже многих таких парализованных исцелил, в 4 главе Матфея мы читали, и может исцелить и этого. Потому стоит разобрать крышу и спустить этого человека. Мы говорили о том, что крыша осталась разобранной, тот, который был исцелен, не помог собирать крышу обратно. Теперь мы находим Иисуса в другом доме, в доме Левия, сына Алфея, о которой говорит нам, что Иисус не только прощает грехи, Он теперь описан, кому прощает грехи. И если мы спросим себя, кому мы хотели бы, чтобы простить, если Он на одном уровне со мной по социальному состоянию, я Ему прощу. Возможно, завтра я в Нем буду нуждаться. Но Мы находим совершенно противоположное отношение у Иисуса. Иисус прощает грехи тому, который, ну так сказать, продал свою душу врагу, скажем, вот, Матфей или Левий. Это был человек, который продался римлянам, который собирал налог с израильтян, чтобы отдавать это римлянам. Для такого человека не было значимо ни религия, ни отношения, ни родственные связи, ни какое-то общение. Для него все, что важно было, это иметь деньги. И теперь мы видим, что этот человек, который был вот такого, ну, сказать бы, хуже прокаженного, с ним никто не хотел общаться. И даже если кто-то видел его с ним, сторонились этого человека уже, потому что он общается с теми. И вот Иисус устраивает такую встречу с этим Матфеем Левием. Мы говорили, что для тех рыбаков, которые в первой главе 16, 17 до 19 стиха отказались от рыбалки, они могли снова вернуться к своей рыбалке. Рыба не имеет какого-то приязни. О, ты меня вчера не ловил, и сегодня я на твой крючок или в твою сеть не поплыву. А рыба приплывет в сеть или в крючок, как и приплывала раньше. Но если Матфей отказался от своего поста на таможне, представьте, что вы работаете на таможне, и вы ушли с вашего поста. Сколько человек ждали вас уже там, чтобы вы ушли с этого поста? Таможня – это очень прибыльное место, а с которого так просто не уходят. Для того, чтобы уйти с этого места, нужно иметь более важную причину, более насущную, чтобы уйти с такого места. И мы знаем, что Матфей это сделал, и Лука описывает, что он оставил все. Отвернулся спиной от всего. Возможно, вы давно преследуете цель разбогатеть или улучшить свое финансовое состояние. Вот это пример, который говорит, что в финансовом состоянии вы не будете иметь того, что можете иметь в Иисусе, который восполняет все ваши нужды с избытком и в долгу не остается. Итак, мы переходим к новому отрывку, которая стоит перед нами, которая снова представит нам новую структуру. Если иудеи, которые были религиозным обществом сегодня, как мы живем среди православия, и часто вот происходят такие трения, потому что они, допустим, они верят в крест. Мы же верим в спасение через кровь. Крест и кровь, казалось бы, близкие по значению или по символу вещи, но в корне отличаются. Благодаря кресту, что он висит на шее или на машине, или где бы он там ни висел в доме, никто не попадет в рай. Благодаря крови, которая смывает грехи, которая делает тебя новым сыном и новым творением, и тем, который думает по-новому и поступает по-новому, это то, что открывает двери рая перед тобой. Вот эти иудеи, они за время своего существования расстались с Иисусом. И теперь это мертвая религия, не приносящая никому блага. А мы видим, что они шаг за шагом следят за Иисусом, вызвав в них такую негативную реакцию. Они не оставляют его в покое и очень часто задают ему такие каверзные вопросы. И все дискуссии разгораются благодаря вот этим, казалось бы, вопросом. Мы находим такой вопрос в 18 стихе. И мы прочитаем весь отрывок, после чего помолимся и перейдем к изучению. 18 стих 2 главы Евангелия от Марка. «И ученики Иоанна и фарисеи имели обыкновение поститься, и они приходили и говорят ему: «Почему ученики Иоанна и фарисеев постятся, но твои ученики не постятся?» И Иисус сказал им: «Могут ли поститься дети чертога брачного, пока жених с ними? Доколе с ними жених, они не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут они поститься в те дни. И никто даже не нашивает заплату из новой ткани на старую одежду, иначе новая заплата, которая заполнила ее, отнимет от старой дыра, делается хуже. И никто не наливает вина, нового в мехи старые, иначе новое вино прорывает мехи, и вино проливается, и мехи повредятся. Но вино новое должно наливать в мехи новое». Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты пришел для того, чтобы открыть нам глаза и чтобы дать нам это прозрение о том, что Ты принес и что мы должны делать в отношении этого. Благослови каждого из нас этим прозрением и пониманием о тех вещей, которые мы должны изменить в нашей жизни, для того, чтобы быть угодными Тебе и чтобы прославлять Твое имя. Будь Ты возвеличен и прославлен в жизни каждого, находящегося здесь сегодня, чтобы они могли передать эти истины и другим людям, которые не могут быть по болезни или по другим причинам здесь. Будь Ты возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Теперь, когда мы смотрим на этот пример, мы видим многочисленные различия, отличительные, исключительные Евангелия от того учения, которым владели иудеи и фарисеи, которые приходят с таким каверзным вопросом. Смотря на вопрос, вы не видите здесь вопроса, а вы видите их желание откритиковать то, что делают ученики и Иисус вместе. Если вы были с нами, давайте начнем 16 стиха и посмотрим, что Иисус в действительности не занят тем, чем заняты фарисеи и ученики Иоанна в 18 стихе. Мы смотрим на 16 стих, что когда же книжники и фарисеи увидели, что он ест с мытарями и грешниками, они сказали ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Что вам праздновать общего? Это, скажем, сброс общества, или это второго сорта люди? С ними никто не общается, незачем приближаться к ним или праздновать с ними». Но посмотрите, что происходит в 18 стихе. Ученики Иоанна и фарисеев имели обыкновение поститься, и они приходят и говорят ему: «Почему ученики Иоанна и фарисеев постятся, но твои ученики не постятся?» Смотря на такое вопросительное слово, мы видим, что это совершенно не вопрос. Но это очень строгое, критическое обвинение того, что делает Иисус со своими учениками, в отличие от того, что делают ученики Иоанна. И мы знаем, что Иоанн – это Иоанн Креститель. И фарисеи. Похоже, если мы смотрим в описание по Евангелию от Матфея, что тут упомянуты только ученики Иоанна. И не упоминаются фарисеи. Похоже, ученики Иоанна больше задают этот вопрос, чем фарисеи. И видя, что Иоанн, и мы смотрели с вами на первую главу, когда 5 стих говорит: «И выходили к нему вся земля Иудея из Иерусалима и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Мы видим, что с приходом Иисуса ученики Иоанновы не просто перешли на сторону Иисуса, они ужесточили свои нормы или свои формы поклонения, зная, что Мессия приближается, и нужно быть готовым к его приходу, они больше присоединились к фарисеям. Посмотрите, они здесь вместе с фарисеями, но инициаторами являются ученики Иоанна. И Матфея, 9 глава, посмотрите на 14 стих, где говорится, пришли к нему ученики Иоанна. Не написано, ученики фарисеев были рядом. Это вопрос учеников Иоанна. Почему мы и фарисеи постимся часто, но твои ученики не постятся? И тогда, когда в наших кругах очень часто возникают какие-то обрядовые такие вопросы. А почему вы таких праздников не празднуете? А почему вечеря Господня? А почему еще каких-то видимых сторон мы не наблюдаем здесь? И это заботит многих. И вот ответ самого Иисуса мы находим в этом отрывке, и мы придем к нему чуть позже. А вначале я хотел бы поговорить с вами немножко об учениках Иоанна, которые, видя то, что пришел новый лидер, мы не находим их, что они все присоединяются к Иисусу. Проходит много месяцев проповеди Иоанна, прежде чем его закроют в темницу, но эти ученики остаются привязанными к Иоанну. И даже в 19 главе Деяний апостолов мы читаем о их заявлении, что они об Иисусе ничего не знают. И Павел будет объяснять им там. Но тогда, когда мы смотрим на учеников Иоанна и на то, что они постятся, мы находим из всего Священного Писания единственный отрывок повеления поста. Посмотрите в 16 главу книги Левит, 29 по 31 стихи. Левит, 16 глава, стихи 29 по 31. «И будет это уставом навечно для вас, что в седьмой месяц, на десятый день месяца, будете смирять души ваши и не делать никакого дела вообще, будь это кто-то из вашей собственной страны или чужой, который проживает между вами. Ибо в тот день совершит священник искупление за вас для очищения вашего, чтобы вы были чисты от всех ваших грехов перед Господом. Это будет суббота покоя для вас, и будете смирять души ваши уставом навечно». Посмотрите, дважды смирять души ваши. Смирять души – это значит поститься. Это единственное повеление Бога на день искупления для того, чтобы очистить свои грехи, быть в посте. Мы не находим никаких других повелений. Хотя мы читали с вами в прошлый раз, кто был, 18 главу Евангелия от Луки, где мы находим молитву фарисея и его похвалу того, что он не один раз в год, а он дважды в неделю постится. И это было их установлением. Понедельник, четверг был день их поста. Посмотрите, 12 стих 18 главы Луки. «Я пощусь дважды в неделю, даю десятину из всего, чем овладеваю». Мы не видим Божьего повеления дважды в неделю поститься. Хотя мы находим множество таких инициатив людей, когда настолько жизнь усугублялась. Вы помните книгу Исфирь, 4 главу, где люди потеряли охоту есть из-за того, что жизни их угрожала суровая опасность. Мы находим несколько таких отрывков в Священном Писании. Если вы записываете, запишите себе Иаиля, 1 главу, 1 книгу Царств, 21 глава, в частности, 5 стих, говорит о том, что мы хлеба не ели, А то есть нам теперь не до хлеба. У нас есть важнее беда, которая свалилась на нас. Исаия 58 глава говорит также о посте, и к которой мы чуть-чуть позже вернемся, а для того, чтобы больше извлечь для себя, что же такое пост и зачем он нужен. Но мы видим, что у учеников Иоанна и у фарисеев есть обыкновение поститься. И они приходят и говорят Иисусу об этом. Тогда, когда пост – это отстранение от еды. Это не тот пост, который сегодня говорят, вот мясо нельзя есть, яйца нельзя есть, или жирного нельзя, или того нельзя. Это полностью отстранение от еды. И тогда, когда мы видим, что ученики Иоанна и фарисеев постятся, а Иисус празднует с мытарями и грешниками за большим столом в доме Левия. Это очень большой контраст в поведении того, что делает Иисус в то время, когда другие, скажем, такие религиозные люди не желают воспринять это как за норму или как за то, что угодно Господу. Тогда, когда мы видим, эта черта не смешивается с тем, что практиковали в то время религиозные люди. И это отличает и сегодня Евангелие от всех других религий. Возьмите свидетелей Иеговы, возьмите православных, католиков, какие вы там наименования знаете, все они не могут вместить или сойтись с тем, что оставил здесь Иисус, ведя себя подобным образом и оставив такую заповедь всем остальным его последователям. И вот когда мы смотрим на эту критику, мы видим, что ни одно из учений, а также не поддерживает того, что делает Иисус. Да, придет время, когда ученики будут поститься. Но сегодня не время. А сегодня он говорит, могут ли поститься дети чертога брачного, 19 стих, пока с ними жених. И такое положение было, что я пришел на свадьбу, но я не могу ничего есть из-за того, что я пощусь. И такое суровое или сердитое лицо на мне, а потому что я пощусь. И мы знаем, что эти фарисеи делали все это для показухи. И тогда, когда мы смотрим в 6 главу Евангелия от Матфея, посмотрите на 2 стих. Вот это три вещи мы посмотрим сегодня на то, что они практиковали на показ, лицемерно, не имея внутри настоящей печали или настоящего отношения, какое должно было быть в посте. После чего мы вернемся к 58 главе Исаии. Посмотрите на 2 стих 6 главы Матфея. «Поэтому, когда ты творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы иметь славу от людей. Истинно говорю вам, они имеют награду свою». В чем составила их награда? О том, что люди сказали о них: «О, молодцы, здорово, а прекрасно, о, вы какие набожные». Это была их награда. Посмотрите чуть дальше, в 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, ибо они любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, чтобы их видели люди. Истинно говорю вам, они имеют награду свою». Когда их видят люди, это уже их вознаграждение. Вот ради этого и они все делают. Смотрите на 16 стих, связанный с постом. «Кроме того, когда поститесь, не будьте как лицемеры, унылые, ибо они искажают лица свои, чтобы явиться людям постящимися. Истинно говорю вам, они имеют награду свою». Это три вещи, которые практиковали фарисеи тех дней. Они давали милостыню, они молились, И они постились. Постом было связано скорбное выражение, печальный образ, а что или чему не место на свадьбе. Тогда, когда ты пришел на свадьбу, там находится жених, там находятся друзья жениха, а там радость и нет места для печали. Но мы знаем, что не всегда так будет. И если вы посмотрите в 20 стих, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут они поститься в те дни. В то время, сколько жених находится вместе с ними, и в Новом Завете мы находим много таких аллегорий, когда Иисус сравнивается с женихом, и церковь сравнивается с невестой, где жених с невестой вместе, они не могут печалиться. Это не время для печали, для скорби. Это время для радости. И в момент воскрешения Иисуса, если вы перевернете в 24 главу Евангелия от Луки, вы увидите двух учеников, идущих с Эммауса, которые очень печальны, от которых печаль душит их, от того, что произошло в Иерусалиме. И придя к ним в дом, где Иисус не является господином или хозяином этого дома, он берет пищу и предлагает им, чтобы снять с них вот это печальное отношение или отвращение еды из-за той печали, которая постигла их, видя все те события, которые они переживали в Иерусалиме. Посмотрите на 24 главу Луки. Тридцать пятый стих. И они рассказали, что произошло в пути, и как он был узнан ими преломление хлеба. А он им предлагает хлеб. И когда он предлагает им хлеб, он снимает с них вот эту печаль, вот этой горечи, которая наполняет их сердце. После этого события мы находим другой пример в Евангелии от Иоанна в конце также. Тогда, когда ученики Иисуса также очень и очень скорбят, потому что их учитель был распят, и теперь как бы безнадежное состояние, оставленность и гложет их, и им ничего другого не остается делать, как поститься. И мы находим, что Иисус приходит на берег моря и предлагает им рыбу, как бы инициируя их пищи. Жених снова обратно. Нет повода поститься, а стоит принять пищу. Посмотрите, 21 глава Евангелия от Иоанна. Он их спрашивает в 5 стихе. Иисус говорит им: «Дети, имеете ли какую пищу?» Они ответили ему: «Нет». И он сказал: «Закиньте сеть по правую сторону корабля». Но идете, и они закинули, поэтому и уже не могли тянуть ее из-за множества рыб. Потому тот ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Когда же Симон Петр услышал, что это Господь, он опоясался своей рыбацкой одеждой, ибо он был наг и бросился в море. Другие ученики подошли на маленьком корабле, ибо они были недалеко от земли, как бы в 12 локтей, таща сеть с рыбой. Тогда, как только они подошли к земле, они увидели там костер из углей и рыбу, лежащую на них, и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите от той рыбы, которую вы сейчас поймали». И дальше вы прочитаете сами. Но мы возвращаемся снова. И я хотел бы вернуть вас к 58 главе Исаии, где мы находим правила поста, которые совершенно отличались от тех правил, которые были у этих людей, фарисеев, которые делали это совершенно не потому, как было описано здесь. Если вы открыли 58 главу, давайте начнем читать с 3 стиха. «Для чего мы постимся, говорят они, а ты не видишь? Для чего мы мучаем душу свою, а ты не замечаешь? Вот день поста вашего. Вы находите удовольствие и требуете исполнения всех ваших трудов. То есть люди эти печалились, постились вместе с тем, ответа неба не было. И это их заботит. Посмотрите, почему не было ответа. Вот вы поститесь для ссоры и спора, чтобы вам быть кулаком нечестивости. И вы не будете поститься, как вы делаете в день сей, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Разве такой это пост, который я избрал? День для человека, чтобы мучить душу свою? Разве это для того, чтобы гнуть голову свою, как тростник, и расстилать мешковину и пепел перед собой? Это ли ты называешь постом и днем, принимаемым для Господа? Разве не это есть тот пост, который я избрал, чтобы снять оковы нечестивости, развязать бремена тяжелые, угнетенных отпустить на свободу, и чтобы вы сокрушили всякое ярмо? Это слова, которые мы читаем в 4 главе Луки, после которых фарисеи решили сбросить его со скалы. 29 стих 4 главы Луки. «И встали, выгнали его из города и повели на выступ холма, на котором город был построен, чтобы бросить его головой вниз». Это было их большим желанием. Мы не находим такого желания в учениках Иоанна, которые бы вот с таким яростью или суровостью отнеслись к Иисусу, но мы находим это в жизни фарисеев, которые желали это сделать, и мы видим, что ученики Иоанна примыкают ближе к фарисею, вместо того, чтобы приблизиться к Иисусу. И результат этого будет очень и очень негативный. И мы узнаем, почему Иисус скажет потом, что скажет. Хотел бы еще на 20 стихе чуть-чуть остановить ваше внимание, поскольку вы в книге Исаии. Посмотрите в 53 главе 8 стих, где мы видим, что это первое упоминание того, что этот Мессия, этот Христос, он будет отнят от вас, он будет убит. 53 глава Исаии. «Из темницы и отсюда он был взят, и род его кто изъяснит? Ибо он был истреблен из земли живых, за преступление народа моего был он поражен». И первое упоминание о том, что Иисус будет распят, мы находим в 20 стихе. «Но придут дни, когда отнимется у них жених». И вот этот момент Марк подчеркивает уже во второй главе, что жених не всегда будет с ними, не всегда будет радость. Придет время, когда он будет отнят, и это будет время печали. И если вы читаете Писание, посмотрите в 3 главу Экклезиастов, 4 стих, где есть время для печали и есть время для радости. Есть время для того, чтобы собирать камни или разбрасывать. И много что описывает нам 3 глава Экклезиаста. Время приобретать и время терять, время сберегать, время разбрасывать. Время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть. Время войне, время миру и далее, далее. Но вернувшись во вторую главу Евангелия от Марка, мы видим несколько постов, которые связаны с какими-то национальными проблемами. Это Исход 34 глава, Второзаконие 9 глава, Первая книга царей 19 глава, где в жизни Иисуса был пост в 40 дней. И мы знаем, что вот такие добровольные посты были будь то один день, будь то 3 или 7 или 21 даже день. А в жизни Иисуса мы находим пост из 40 дней. И это говорит о том, что для того, чтобы разгрузить свою душу от непосильного ига, люди отказывались от пищи до тех пор, пока не получали ответа с неба для того, чтобы удовлетворить ту или другую нужду. И мы знаем, что в сегодняшний день также есть те ситуации, в которых, скажем, супруга заболела раком, или там какой-то вопрос квартиры, или вопрос женитьбой, или вопрос чем-то, а где люди постятся для того, чтобы получить какое-то откровение от Бога, или помощь, или что-то еще для того, чтобы идти по этой жизни, прославляя Господа. Но, смотря на этот отрывок, сам Иисус дает нам вот такие несколько примеров, которые помогут нам понять, почему те православные, даже слыша проповедь, часто остаются православными, или те католики, или кто бы они ни были, мусульмане, или кто бы они ни были, они остаются и ужесточают свои мерки по отношению к тому, когда мы говорим им. Есть много индусов, много атеистов, или еще кто-то. Марк, описывая всего два примера, Лука добавляет третий. И мы вернемся к Евангелию от Луки, когда прочитаем эти два. Итак, смотрите. Никто, 21 стих, и никто также не нашивает заплату от новой ткани на старую одежду. Иначе новая заплата, которая заполнила ее, отнимет ее от старого, и дыра делается хуже. Если вот таким образом изобразить. Допустим, это ваше платье, или ваши штаны, или ваша рубаха. И эта ткань, раньше не была синтетической ткани, а все было из шерсти, с хлопка, наверное. Эта ткань уже много раз стиралась, и она уже сжалась. Вы знаете, что вы, покупая новую простынь или новое что-то, постирав, она делается два раза меньше, скажем так, или полтора раза меньше, скажем. Никто на отстиранную ткань не накладывает заплаты из нестиранной ткани. Что произойдет? Эта нестиранная сожмется и сорвет или вырвется клоком вот этой ткани, которая уже уселась, которая уже утрамбовалась, скажем, или как ее назвать еще. Вот почему Иисус говорит: никто не нашивает заплату из новой ткани на старую одежду. Иначе новая заплата, которая заполнила ее, отнимает от старого, и дыра делается хуже. Вот здесь мы видим первый пример того, что Евангелие, которое принес Иисус, не может смешаться с тем иудаизмом, который лишен Иисуса. И есть сегодня много аскетов и много, я даже не знаю, как их всех назвать одним словом, если перечислять их очень много, которые увлечены какой-то религией, настолько увлечены, что их Евангелие не может вырвать из тех оков, в которых они находятся. Посмотрите на второй пример 22 стиха. «И никто не наливает вина нового в мехи старые, иначе новое вино прорывает мехи, и вино проливается, и мехи повредятся, но вино новое должно наливать в мехи новые». Мы знаем из книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина в 9 глава. С 4 по 13 стихи мы находим там ходоков, которые пришли к Израилю со старым хлебом, с мехами, которые представились, как будто они из далекой земли, они долго шли, их хлеб заплесневел. И вы знаете, что получилось из этого. Бог предупредил, чтобы с этими народами вы не имели ничего общества, потому что они завладеют вашей землей обманом. Но Иисус, наверное, не обращает внимания на это, принимает их как за своих, понимая их долгий путь. И мы видим, у них есть вот эти мехи, которые снимали кожу. Я не знаю, если вы жили в селе, наверное, вы видели, как снимают кожу полностью, как тело, допустим, ягненка или козленка, на ногах дырки, скажем, на лапах, скажем так, и шея. Значит, шея служит горловиной, эти все завязываются между собой и делается такой большой бурдух или сосуд. И вот в этот сосуд должны наливать только новое, или то не бродивший виноградный сок, который может выдержать это нерастрескавшаяся кожа. Если вы подержали виноградный сок в этом бурдухе один сезон, потом один сезон он пролежал у вас в сарае, а потом еще, скажем, залили в него еще что-то, есть возможность того, что если этот бурдух пролежал без дела, а кожа в нем растрескалась от тех дрождей, которые собрались от этого виноградного сока и от того давления, которое производит при брожении виноградный сок, и он уже выходит в негодность из-за того, что новое что-то, которое поддается или подвергает его давлению или натиску, оно не выдерживает. И потому Иисус говорит, новое вино должно наливать в мехи новые. И это отметает все прежние стандарты. Мы читаем в 13 главе Матфея о человеке, который узнал о жемчужине на каком-то участке. Что он делает? Он приходит домой, продает все полностью, ничего не оставляя себе, зная, что та жемчужина, которую он приобретет на том участке, она способна восполнить все затраты его, с которыми он расстался до сих пор, его сбережениями или его постройками, и все, что у него там было. Вот это подобная история, которая говорит о том, что из того старого учения, допустим, вы были православным, или адвентистом, или каким-то истом, иеговистом, может быть, были, может быть, буддистом, может быть, я не знаю, кем бывают люди. Это старое все ненужное. Оно не войдет в контакт, оно не выдержит от того давления, которое принесет учение Иисуса. И вот почему это все нужно оставить в стороне. Я попросил бы вас открыть еще Евангелие от Матфея, где мы находим продолжение еще одного примера. Посмотрите, 38 и 39 стихи 5 главы. Но новое вино должно наливать в мехи новое, да? Мы знаем, что если у нас есть что-то, ну, отфильтрованное уже, очищенное или полезное для питья, мы не наливаем в какое-то старое помойное ведро, мы наливаем в сосуд, который годный для питья, да? Изберегается, и сосуд, теперь не остается на нем никаких трещин, никаких там остатков, дрождей или чего-то еще, и другое. Посмотрите на 39 стих. И никто, выпив старого вина, не хочет тотчас нового, ибо говорит, старое лучше. Он сжился с этим, он свыкся с этим. Православие, допустим, или эгоизм, или адвентизм, или ну, какое бы там ни было учение, он отведал этого старого, не соглашается перейти на новое. Вот почему вся наша война, вот когда мы раздаем трактаты, там кто-то приходит, там, а у вас Божья Матерь, а у вас там крест, а у вас церковь, а у вас ну, там что-то, что вообще значения не имеет для спасения. Иисус принес спасение по благодати. Где? Приобретая его, ты не должен ничего платить. Этот Левий, о котором мы имели описание до этого, Левий не сделал этот пир, а чтобы угодить чем-то Спасителю и заслужить о себе прощение. Он получил прощение. В благодарность он делает этот пир. И каждый из нас понимает, что то, что мы приобрели во Христе, это ничего нам не обошлось. Нам это бесплатно. То, что мы желаем сделать взамен, в благодарность, это выходит, возможно, в много сил и здоровья, но этого стоит, поскольку то, что Иисус дает, это с Его силой, с Его ресурсом мы делаем. Если бы не было у нас здоровья, мы бы не сделали даже одного шага. Но Бог по милости своей дал вам проснуться этим утром, и синее небо, и прекрасная погода, и все-все-все. Это для того, чтобы мы могли еще один день прожить для Него и прославить Его. Я хотел бы закончить то, о чем мы говорили сегодня, вызовом каждому из нас. Когда мы пришли к Иисусу, и я знаю, что многие, может быть, посещают какие-то другие церкви, может быть, даже протестантского направления, и причина, почему есть вот тут, вот видите, и синий цвет, и зеленый цвет. Чем отличается вот эти от этих? Скажете, небольшие различия. И эти верят в Христа, и эти верят в Христа. И эти ходят в церковь, и эти ходят в церковь. И у этих есть Библия, и у этих есть Библия. Но то, что говорит Иисус. Есть один Бог. Есть один авторитет. И есть одно или одна цель у этого Божьего Слова. Это привести людей к спасению. Во всех вот этих обрядах, которые были у иудеев, и которые есть во многих церквах разных, города Кишинева и всей Молдовы, и, может быть, всей России, 15 республик, которые в России, которые одни моют ноги, а другие что-то другое делают, а пятые еще что-то делают. А нет в этом спасения, нет поручения Господа, чтобы это делать. И Он говорит каждому из нас, что то, что мы имеем в учении Иисуса, это отличительное, исключительное, не смешивая ни с какими религиозными системами, где спасение зарабатывается собственными усилиями. Вы должны понимать это и помнить, что придя на небо, вы не будете давать отчет за сколько вы дней постились, или сколько вы дней молились, или сколько вы дней еще что-то делали. Это то, что спросит у вас Бог. Что вы сделали с моим единородным сыном? Приняли его как полноценную жемчужину или поставили его на второй план, а свое что-то поставили на первый план? Вот это то, что Бог желает сказать. И для всех вас, которые хотели бы слушать о продолжении. Я думаю, что мы пойдем дальше. Будет большая такая склок, или не склок, а как скандал, скажем так, по отношению субботы, которая будет в продолжении этого отрывка. Я думаю, что мы посвятим этому также достаточно времени для того, чтобы вам было ясно, почему суббота остается не самым главным, а второстепенным. И Господин субботы будет первоначальным. Это мы будем говорить в следующий раз. А на этот раз мы помолимся Господу, чтобы Он помог нам быть теми, а Его последователями, которые в действительности приняли Его как полноценную жертву и не прибавляют ничего к Нему или не отнимают ничего у Него для того, чтобы служить Ему и радовать Его столько, сколько нам уделено возможности и времени здесь на земле. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность нового отрывка изучения этим утром. Я прошу, благослови каждого из нас развлечением и отстранением себя от того, что не славит имени Твоего, и чего нет повеления в Твоем Слове. Но вместе с тем, может быть, какие-то люди или группы, или учения навязали нам и держат нас в этой кабале, не желая видеть нашей радости, а обременяя нас какими-то ограничениями. Благослови каждого из нас распознать в себе эти ограничения для того, чтобы прославлять Тебя в нашей жизни, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Время добровольных пожертвований, а также хотел бы ободрить каждого из вас, который не